Здравствуйте, Шавуот Тов, Агутово, хорошей недели. Мы находимся в 29 главе, 7 пасук Мишлей, урок под номером 247 по курсу Мишлей. Говорит Шломо Амелех: праведник умеет творить суд убогим, беднякам, нечестивый не постигает знания. На иврите, в Лашон Кодеше, этот пасук звучит: «Едея цадик дин далим, раша лоевин даат». Знает праведник суд бедняков, а раша – нечестивец. Он не поймет понятие даата. Говорит Мальбим, что знает праведник суд бедняков, а цадик, который тот, кто делает, кто такой цадик, тот, кто делает праведные действия, он может познать суд бедных людей. Есть разница между дином и мишпатом. На русском оба эти слова переводятся одинаково. Дин и мишпат, и то, и другое переводится словом суд. Но есть разница на Лашон Кодеш между этими двумя понятиями. Мишпат – это вещь, которой его суд, его закон, он объяснен. Дин – это танот, требования, которые возникают во время судебного процесса, в которых нет четкого знания закона, то есть его закон не пояснен на 100%. Здесь остается какая-то возможность для даяним, для судей, какая-то возможность и необходимость решить какие-то оттенки, которые могут происходить. И тем не менее, знает праведник дин, и знает его закон, и знает его едия брура, ясным знанием, что посредством того, что он делает действия, связанные с седеком, с праведностью какой-то, то он познает, с кем находится правда, кто является правильным в этом месте. Раша, он не только не знает правильного дина, но также он не постигает, не явин, не может разуметь, познавать понятие дата знаний. Также вещь, которая объяснено, что это называется дат, то есть четкая и ясно известная вещь, что это мишпат, что это суд, который является мишпатом, объясненных, все равно раша не может его постичь и понять. Потому что он находится в своем рашаитстве, своих путей. Он уходит от цедека и от мишпата, от праведности и от верного суда. Поэтому он не понимает мишпат, закон которого известен также. Я постараюсь каким-то образом пояснить на примере, что может иметься в виду. Примеры из Талмуда. В Торе написано, в Хумаше написано: «Альпишна эмэдим якум давар». На основании двух свидетелей будет осуществляться все вещи. Бывают ситуации, когда двух свидетелей, даже одного свидетеля нету. И у нас возникает вещь, которая называется сомнениями, сафек. В этих сомнениях, которые мы не можем решить, бывает такая ситуация, что есть вещи решить, дать ответ на вопрос, который невозможно однозначный. Я приведу пример. Первая мишна в трактате Бава Мециа, очень известная мишна. Два человека входят в Бейт Дин и держатся за один талит, за одну одежду. Один говорит: я ее нашел, она моя. Другой говорит: я ее нашел, и она моя. Этот говорит: она моя, и этот говорит: она моя. Или этот говорит: я ее соткал, а этот говорит: я ее соткал. Но оба таним, оба утверждают, что это моя вещь. Свидетелей этого нету. И нету четкого суда, как поступать в таких случаях. Почему? Потому что обычно, когда у меня есть свидетель, нету свидетеля, извините, но приходит Рувен и говорит Шимону: тот костюм, который на тебе надет, или который висит у тебя в шкафу, это мой костюм. То мы рассматриваем это со стороны того, что есть понятие, которое называется мусак. Человек, у которого есть хазока, что это его вещь. Она сейчас находится у него. И до тех пор, пока нет доказательств, что это не его, мы оставляем у него. Не то, что мы точно знаем, что это его, но мы не можем без веских оснований, а именно двух свидетелей, забрать вещь, которая сейчас находится у мусака, под хазокой, под владением какого-то человека, поскольку мы оставляем вещь без изменений. Вот так, как она есть, так она есть. до тех пор, пока не приведены доказательства обратного. Ситуация, которую я привел, два человека держатся за одну и ту же вещь, они оба являются мукзака. Каждый из них мукзак на ту часть, которую он держит. Оставить ситуацию без изменения, каким образом это можно сделать? И что в такой ситуации? Другая ситуация. Приходят два человека к, я даже не знаю, как его лучше назвать, пусть будет хозяин ломбарда. В ломбард и говорят, год назад мы сдали тебе деньги в одном мешке. Тот говорит, да, я помню, у меня все записано, вы сдали мне $300, 300 рублей. Один говорит, 200 мои, а 100 его. Второй говорит, нет, 200 мои, а 100 его. Хозяин не помнит, кто сколько давал, поскольку они сдали в одной связке, он не посмотрел это. И он не знает или не помнит, кто сколько давал, и не обязан помнить это, потому что они сдавали в одном мешке, явно доверяя друг другу. Поэтому он считал, что раз они доверяют друг другу, то он не обязан этим заниматься. Один говорит, отдавай мне мои 200, другой говорит, отдавай мне мои 200. Что делать в этой ситуации? Свидетелей нету. И тому подобные вещи, которые, в общем, можно очень много примеров приводить. Я привел два примера, которые описаны у нас в Геморе и в Мишне, в Амицы, в двух разных Мишнеот Бавамицы. Третья ситуация, которую я привожу, которая описана в Геморе Бавабаса. Другая ситуация. Приходят два брата и ссорятся, спорят по поводу наследства. Папа умер. Один брат говорит, вот тот корабль, лодка, которая находится где-то вот там в речке, на якоре стоит, папа ее оставил наследство мне. Второй говорит, нет, папа оставил наследство мне. Один говорит, мое, другой говорит, мое. Три ситуации, которые остаются сафеком, и решить этот сафек никак невозможно, свидетелей нет. Что делается в этих ситуациях? Во всех трех ситуациях Мишнаес и Гемарот дают разные диним, разные законы. Один закон, который дается в Талисе, который держит два человека, это закон Ихлоку. Мы делим Талос напополам. То есть, грубо, мы продаем и половину стоимости одному, половину стоимости другому. Второй раз мы говорим, что даем по 100 рублей каждому. Они говорят, что я сдал 200 каждый, а есть всего 300. Мы отдаем каждому по 100 рублей, остальные 100 рублей лежат и ждут прихода Ильяу Ганави, пророка Ильяу, который скажет, кому они принадлежат. И третья это ситуация с лодкой, по поводу которой спорят братья. Мы говорим, коль далим гмар. То есть тот, кто сильнее, тот и окажется прав. Есть еще одна ситуация, в которой совсем интересный дим. Я привожу примерно эту ситуацию. Приходит в Бейт Мишпат, в Бейт Дин, приходит человек и приносит штар, документ, по которому написано, что недавно умерший человек оставил свое имущество Шимону бен Рувену, Шимону сына Рувена. И в этом месте живут два Шимона сына Рувена, и мы не знаем, какому из них он оставил. Гемора говорит, что в этой ситуации происходит шуда де даяним. Даяним сами рассматривают и решают, что нужно сделать в этой ситуации. Какому Шимону бен Рувену надо передать наследство. То есть я привел четыре ситуации, каждая из которых в сафеке мы делаем по-разному. Я хочу рассмотреть именно ситуацию, когда мы рассматриваем шуда де даяним, когда даяним сами решают, измеряют, как им кажется, кому правильно оставить эти вещи. Примерно о такой ситуации, может быть, не только о такой, не может быть, а наверняка не только о такой, но в том числе и о такой ситуации, говорит нам этот пасук Мишли, когда говорит Шломо а-Мелех, что люди, которые цадики, праведнику, Всевышний показывает и помогает, дает Света Дешмая, чтобы он сделал правильный дин и мишпат, даже в той ситуации, когда однозначного решения нету и быть не может. То есть закон сформулирован таким образом, закон Торы, что однозначного решения нету, и Даян должен решать, например, какому Шимону бен Рувену отдать деньги, которые он должен получить, он или второй Шимон бен Рувен получает по наследству. Об этом говорит пшат этого пасука, что мы говорим, что цадик, праведник, он знает, он знает, как правильно судить, даже в такой ситуации, где однозначного ответа быть не может. За счет чего он знает? За счет того, что он постоянно делает цедек, и той дорогой, по которой человек идет, его ведет Всевышний. Поэтому сейчас Всевышний тоже ему даст возможность сделать цедек и сделать правильный суд. Человек же, который Раша, он не только ясного закона, изложенного в Торе, он его не знает, но кроме того, что он не знает ясного закона в Торе, на самом деле этого достаточно. Он не только в софикной ситуации, в ситуации сомнения, не получает света дешмая, как правильно себя вести, но даже в ситуации, которая четко и понятно изложена, он тоже не может сделать праведный суд. Это пируш Мальбима. Теперь Гаон Мивильна. Здесь дает, я вам говорил, что сейчас начинается несколько, ну, довольно большой кусочек, где комментарии Гаона очень односложны, очень коротенькие и не входят глубоко, не объясняет смысла, а только иногда так чуть-чуть намекает, о чем идет речь. Написано, что знает праведник Дин Далим, закон, касающийся бедняков. Он знает горечь, которая есть в душе бедняка, и что Ахаритам и Етов, но что после этого им станет хорошо. То есть человек, который страдает сегодня, эти страдания сделают так, чтобы он получит награду потом. Поэтому цадик это знает, и поэтому он те страдания, которые посылаются ему, в том числе страдания бедностью, он принимает это с любовью, потому что знает, что это страдание сделано во имя будущего, которое будет позитивно, в котором будет много тов. Таким образом, эти исурим, которые он получает, они мехаприм, они искупляют за какие-то вещи, или в них есть еще какая-то цель. Мы обсуждали, что есть 5 вариантов, для чего приходят страдания и исурим в этот мир. Бедность – это одна из видов страдания, которая может быть, и он знает все варианты, для которых она может прийти, и, соответственно, он принимает их Багава. Раша, нечестивец, он не понимает дата. Он не владеет информацией по поводу того, что такое дат, что такое хибур. Как сказано, ишбеер лоя давек силь лоя вин, что глупец не поймет. У него лишена возможность понять дерих Всевышнего, почему существует понятие бедности, понятие исурим и так далее. И он считает, что теперь у него всегда будет вот тот изъян, который есть сейчас. И ему нравится понятие ашрут, богатство. И он не понимает тех прелестей, в кавычках, но он не понимает тех плюсов, которые влечет за собой состояние далута, состояние нехватки чего-то, потому что в этом состоянии человек, оно ему дано для того, чтобы в будущем он получил цельную награду Алам Аба, то, для которой, собственно, создан весь Алам Азе. Праведник эту вещь может оценить, поэтому ту ситуацию, в которой он живет сегодня, он получает ее Багава с любовью, принимает, она ему помогает. Нечестивец, глупец, этого оценить не может, и у него нету дата, шва, такого шава, ля-лев, нету понимания того, что все, что делает Акодыш Баруху, он действительно делает для лучших каких-то вещей, главным образом для более цельного Алам Аба, для которого создан весь мир. Это комментарий Гаона, который идет совершенно не по тому пути, к которому идет Мальбим, и комментирует это не с точки зрения суда, имеется в виду суда внутри Бейт-Мишпата, Бейт-Дина в Нижнем мире, а он говорит, что речь идет о постоянном суде, который находится, который делает Всевышний, Малахей Ашерет, ангелы, по отношению к человеку. И это два разных совершенно пшата, которые здесь есть. Пшата, я не знаю, два разных объяснения по сути. Окей, можно перейти к предложению номер 8, которое говорит: люди кощунствующие возмущают город, а мудрые отвращают гнев. Кто такие люди кощунствующие, кто такие люди мудрые, что имеется в виду? Смотрим в начале текст. Аншей лацон. Переводчик перевел это слово лацон, слово лейс, как слово кощунство. Он убрал оттенок того, что хочет нам сказать пасук, Лейс – это насмешник, человек, который занимается лейцанутом. На современном языке лейцан – это клоун. Поэтому аншей лейцон – люди насмешки, они ефиху кирья, они раздувают кирья. Сейчас узнаем, что такое кирья. Но мудрецы, они возвращают гнев. Ефиху, слово ефиху, лафиах, объясняет Мальбим, что это слово означает мапах нефиш, пах умакеш, какой-то кувшин, какое-то препятствие. Люди, которые лицаним, насмешники, они являются препятствием для кирьи. Что это означает? По-русски переводчик перевел слово кирья таким образом. Возмущает кирья от слова кирья от слова город. Кирья Цейфер, название города. Кирья – это город. То есть люди насмешливые, они раздувают город, они возмущают город. Но люди, которые возвращают, но мудрецы, они возвращают гнев. Это просто перевод. Теперь смотрим, как объясняет это Мальбим. Мальбим говорит, люди лицаним посредством своих насмешек, они выдувают воздух гнева и бури. И они выдыхают, раздувают ложь, лошенгора, и мапах нефиш беир. И вот это вот душевные страдания, которые появляются в городе. Но мудрецы, они метнагим кфиху кей хохма, они ведут себя в соответствии с законами мудрости, и они знают, каким образом, у них достаточно мудрости, чтобы познать, каким образом вернуть гнев Всевышнего. И также имеется в виду, что посредством лицанута людей, которые вызывают насмешки, появляется пах умакеш эль-гаир, появляются вот такие, как мины, которые находятся в поле, и мера суда утягощается, становится более тяжелой. Но посредством мудрецов, которые возвращают гнев Всевышнего, и тогда пробуждается народ к тшуве и начинает молиться, и возвращается гнев и рогас Гашева, два вида гнева, возвращается от Всевышнего, Всевышний перестает гневаться. Гаон Мивильна тоже дает очень короткий комментарий на это место. Он говорит, «Аншей лейцим и фиху кирья». Люди насмешливые, они раздувают в городе, что-то такое вот раздувают. Пиху кирья и срафуа кирья, они сжигают город. То есть в тот момент, когда в городе есть какой-то огонь, они вызывают ветер, который разжигает этот огонь сильнее, и таким образом приходит к пожару, который раздувается воздухом. Как сказано, ваата аль техалцецу пен и икзику масрихам. Нам приводится пасук из Ишаяху, что люди насмешки, они приводят к тому, что наказание становится более раздутым. Они своими насмешками раздувают наказание. Лейцанут, в принципе, это достаточно плохая меда, достаточно плохое качество. Мудрецы, они возвращают аф, они возвращают гнев. Как сказано, ишхахам и хапрена. Человек, который мудрый, он приводит к искуплению. Для того, чтобы не пришел гнев Всевышнего на Амисраэль. Понятие лейцанута, лейц. Первый псалом Давида Мелаха, не знаю, цитировал я его, не цитировал, но этот псалом, сейчас, секундочку, очень во многих местах цитируется. «Аш рииш ашер лог алах бейцат рашоим». «Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивцев, у бедери хатоими по совету согрешившись ло амат». В дороге нечестивцев он не стоял. «Бамашав лейцин ло ишав». И в собрании насмешников он не сидел. Но только Торой он занимался днем и ночью. Достаточно. И он как росток, который растет на источнике с водой, который дает плоды вовремя. Ну, вполне достаточно. Значит, здесь Давид Амелах нам говорит о том, что есть человек, который называется счастливым. Это человек, который не находился в компании нечестивцев, тем самым он не был в дороге грехов и не сидел в Машаве, в место, где сидят насмешники. Если он начинает делать грех, то он пойдет по дороге греха, он остановится, если он остановится, он сядет. Где он сядет? В компании насмешников. Машав Лейцим. Машав Лейцим – это целая такая индустрия, которая существовала всегда и, в частности, существует сегодня. Сегодня я не могу сравнивать, но думаю, что сегодня она развита значительно выше, чем во все остальные поколения, потому что мы вообще живем в эпоху прогресса и прогрессивки. И в наше время маразм прогрессирует очень сильно, сильнее всего остального. Но в частности прогрессирует такая вещь, которая называется машав лейцим. Сидение насмешников. Давайте попытаемся лаагдир определить понятие лейц, насмешник, что это означает. Поскольку Шломо Амелех предостерегает нас и говорит, что люди, которые насмешники, они возмущают город, а мудрые возвращают гнев Всевышнего. Значит, разница между насмешником и мудрым человеком – это один возвращает гнев, другой разжигает, как огонь гнев, в котором город сгорает. Что такое машав лейцим, что такое лейцанут, что означает вообще эта фраза? Человек назван человеком, медабр, говорящим началом, поскольку у него есть кох дибур, сила речи, которая отличает его от всех остальных творений, которые существуют на земле. Свинья, обезьяна, все остальные животные, которые созданы Творцом, какого бы высокого уровня они ни были, они лишены дара речи. Попугай может повторять какие-то слова, которые говорит человек. Его можно научить очень многому. Может сказать, попка дурак, может еще что-то, еще более важное сообщить нам. Но его речь, она не называется дебуром, она не называется речью. Речь – это возможность выделить мысли, которые находятся в человеке, и высказать их словами для того, чтобы соединить себя с человеком, с которым я разговариваю, или со Всевышним, когда я разговариваю в форме молитвы, в форме изучения Тора, в форме исполнения каких-то мицвот и так далее. То есть речь – это то, что объединяет разъединенные структуры и делает так, что люди объединяются друг с другом, и главное – люди объединяются со Всевышним. Главное назначение речи – это объединение с Творцом, а не объединение людей с друг с другом. Поэтому речь человека, как ничто другое, что создано в этом мире, человеческая речь должна быть не просто осознанна, она должна обладать определенным направлением. Направлением, которое связано с Авадат Гашем, со службой Творцу. И человеческая речь, которая сделана, используется не для того, чтобы служить Всевышнему, не для каких-то позитивных вещей, а для негативных вещей, она в любом виде, в котором бы ее не было, называется Лошен Гора. Дурная речь. Но Лошен Гора есть галахот Лошен Гора. Что называется Лошен Гора? Что называется рахилут сплетни? Что называется лейцанут насмешки? Это три варианта человеческой речи, которые становятся не позитивной для человека, а негативной. То есть вместо того, чтобы внести с собой что-то позитивное, что связывает между человеком и Всевышним, она становится негативная. И эта негативность работает в двух направлениях. Речь, основное предназначение речи – это связать, соединить. Соединить узлом, который связан с понятием дибур. Соединить себя с Творцом, соединить себя с другим человеком для какой-либо цели. Значит, это наиболее позитивный уровень, который есть внутри человека, это именно его владение речью. Когда он сообщает, договаривается, вступает в сделку для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы соединиться с Творцом, какая-то вещь, которая осмысленная речь человека. Причем сделка, если она нужна для того, чтобы у человека было парноса, она превращает, эта речь превращается в мицву, поскольку человек обязан заботиться о своей парносе, не обязан заботиться, но когда он делает какие-то правильные действия, парноса нужна для того, чтобы жить человеку. Когда он это делает для того, чтобы соединиться с другим человеком, обсудить слова Торы, то это другой уровень понятно, что наиболее высокий уровень, который может быть у человеческой речи, когда он молится, говорит видуй, учится в хеврусе и так далее, все это хибур, который составляет хибур бенадам ламаком между человеком и Всевышним, который является икором предназначения человеческой речи, главным человеческой речи. Вторая позитивная часть – это когда человек связывается с другими людьми с помощью своей речи, причем эта речь может быть как устная, так и письменная, когда человек связывается написанием записок, писем, для того, чтобы объединиться с ним для какой-то позитивной деятельности. Например, для того, чтобы сделать какую-то мицву, например, для того, чтобы договориться об уроке Торы, например, просто обсудить между собой уроки Торы. Это все вещи, которые являются позитивной речью. Негативная речь, она соответствует тем двум иньянам, которые мы сейчас сообщили. Есть иньян позитивной речи, это соединение со Всевышним. Есть иньян соединение людей между собой для того, чтобы какие-то вещи сделать, связанные с мицвот. Это два позитивных мусага, два позитивных уровня человеческой речи. Кинегдам, в соответствии с этим, существует два уровня негативной речи, которые существуют. Первая негативная речь, которая есть. Мы сказали, что позитивная – это связать, например, людей между собой. Негативная вещь, которая называется лошенгора, то есть если позитивная – это связать людей между собой, чтобы они составили хеврусу, компанию, что-то такое для Авода Дашем, для службы Всевышнего, то негативная – это есть два вида негативности, которые существуют. Первое – разъединить, чтобы они не сделали сотрудничество, соединение для службы Творцу, для каких-то позитивных вещей и мицвот, это называется лошенгора. Когда я прихожу и рассказываю Шимону, а ты знаешь, какая Рувен сволочь, он сделал то-то и то-то, и делает это для того, чтобы Шимон перестал общаться с Рувеном. Таким образом, аль-еды посредством лошенгоры, я разрушаю соединение между двумя евреями, которое необходимо для того, чтобы Амисроэль был объединен всем вместе, для пути исполнения заповедей, чтобы заповеди стали цельными и стопроцентными, нужно, чтобы эти заповеди были сделаны всем народом, объединившись друг с другом. Когда я его разъединяю, то я вношу изъян в исполнение мицвот, которое в дальнейшем будет сделано двумя людьми, Рувеном и Шимоном, которые не сделали это в объединенной форме, и Рувен не смог помочь Шимону доделать его мицву. Это первое. Первый изъян, который есть в человеческой речи, который называется лошенгора. Второй изъян, который касается... То есть первый изъян – это то, что позитивная часть человеческой речи – это объединение людей для службы Всевышнего, негативная – это с помощью речи разъединить их один от другого. Негативные – это первый негатив человеческой речи. Второй негатив – это речь, которая сделана для объединения, но не для объединения для службы Всевышнего, не для объединения с целью изучения Торы, не произношения слов Торы, а произношения слов, которые являются лицанутом. Лицанут – это объединение, которое не имеет никакого смысла. Объединение не для мицвот, не для Торы, а объединение для лицанута для прожигания времени, прожигания жизни. Потому что жизнь дается человеку один раз, прожить ее надо и так далее, тем способом, таким образом, с тем направлением, когда человек понимает, что минуты, часы, годы его жизни, они существовали для того, чтобы выполнить ту функцию, для которой он пришел, его душа соединилась с телом в этом мире. В случае, если он тратил это, объединившись с другими людьми, потому что в одиночестве это значительно тяжелее делать. Но тратил это для того, чтобы сделать то, что сегодня. Сегодня мы живем в страшное время. Даже появилось такое название, целый термин, индустрия, который называется билуизман. Прожигание времени. Человек, который приходит в какую-то систему, ну, грубо говоря, какой-нибудь кегли, не знаю, как он называется, есть название игры в кегли, кегли, ну, какая-то фигня. Стоят кегли, ты кидаешь мячики для того, чтобы сбить побольше кегель. И так можно провести часы, просто ничем не занимаясь, кидая мячик, чтобы сбить кегли. У Высоцкого была такая песенка про сестру, которая, муж, который жалуется на сестру. Она, говорит, спуталась с поэтами, помешалась на театрах, так и шастает с билетами на приезжих гладиаторов. я, кричит, от бесскультурия, скоро стану истеричным и так далее. То есть человек, который, жизнь которого проходит в том, что он ходит, Мишна в трактате Авойду Зойра называет это киркасим, цирки, на бои гладиаторов, для того, чтобы прожигать время, чтобы смотреть, как люди убивают друг друга, калечат, убивают и так далее. Человек получает от этого удовольствие и таким образом проводит свое время. Дело даже не только в дикости этого времяпрепровождения. Понятно, что дикость здесь на поверхности. Эта дикость не сильно отличается от дикости кидания мячика по кеглям. Дело в том, что это прожигание времени, когда то, для чего тебя создал Всевышний, я заменяю на машав лейцим, на сидение вместе, такое вот место, где заседаешь вместе с насмешниками, где ведутся абсолютно пустые разговоры, которые связаны со смехом, улыбками и так далее, хорошее настроение, все замечательно. Время, которое уходит не просто между пальцев, а человек специально производит некие действия для того, чтобы убить время. В «Алисе в стране чудес» там было на эту тему, что если бы ты так же хорошо знал время, как я, ты бы понимал, что его убить не так легко. Но люди тратят на это, в общем, дикое количество времени, на то, чтобы убить время, просто для того, чтобы его прожечь. Билузман. Это и есть Машав Лейцим, о котором мы сейчас возвращаемся, я читаю. Люди лицаним, нет, сейчас, момент. Какой-то пасук 9, был или 8, я забыл. Восьмой. Люди лицаним, они возмущают город. Они сжигают понятие жилища, понятие города. Город Ишуф, то место, где селятся люди. Всевышний разделил всю землю на воду и землю. Внутри земли Ебаша он выделил места, которые являются медбриот, пустынями, лесами, места, которые не служат для жизни, и сделал понятие Ишуф. Ишуф от слова лашевит, сидеть, населять, заселил какое-то количество. Это началось еще со времен Адама Ришона, первого человека. Ишуф – это место, которое сделано для того, чтобы там жило какое-то количество людей, было общество, для того, чтобы направить его для Авадат Гашем, для службы Творца. Люди, которые превращают Ишуф в собрание, в Машав. Ишуф и Машав – это одно и то же слово. Машав Лейцим – в место, где находится Лейцим, который прожигает время. Не занимается торговлей, мицвот, зарабатыванием денег. Они занимаются тем, что играют целыми днями в проферанс, в кегли, ходят на гладиаторов и так далее. Вот это вот Ишуф, который превратился вот и в этот Ишуф Лейцим, в этот Машав Лейцим, такой Ишуф должен сгореть, на него возгорается гнев Всевышнего. Потому что существование этого места, оно не имеет ни малейшего смысла. Оно бессмысленно, антисуществование, которое придумал Всевышний, для которого он создал этот мир. Дибур, речь которых этих людей, это речь, которая приравнивается к Лошен Гора. Разница в том, что Лошен Гора, чтобы разъединить людей, это чтобы объединить, но тем объединением, которое запрещено, которое называется Машав Лейцим. Объединение, которое в принципе антиобъединение людей, анти-Ишуф. Поэтому люди, которые объединяются в такой анти-Ишуф, которые занимаются лейцанутом, это Горем, это приводит к тому, что город начинает гореть. Он сжигается, они раздувают огонь в городе, раздувают пожар в городе. Хахамим. Кто такой Хахам? Хахам – Талмид Хохам. Это человек, который посвятил себя, его основное времяпрепровождение. Это может быть час в день, но это основная часть его жизни. Это может быть 15 часов в день, но важно, чтобы это была основная часть его жизни. Человек, который посвятил свою жизнь изучению Торы – это Хахам, мудрец. То есть человек, который свою речь направил на Талмуд Тойра. Лаосок бадеврей Тора. Тот, который осветил нас своими заповедями, заповедовал нам заниматься словами Торы. Это Машав Лейцим наоборот. Это то, что вместо лейцанута, вместо насмешки, имеет направление. Насмешка – это та вещь, которая дебур, речь, без какого-либо направления. Анекдот. Но когда анекдот, его можно рассказывать, нет никакой проблемы, даже нужно, чтобы человек улыбнулся. Но это нужно делать для того, чтобы это было часть какого-то направления изучения Торы. Рова начинал свой урок, написано в Геморе, с Милта де Бдикуса, с какого-то анекдота, с какой-то шутки, для того, чтобы Рабонан с большим, лучше, легче им было учиться и так далее. Но если анекдот, цель жизни, это анекдот, больше ничего, насмешка и больше ничего, то это уже некоторая проблема. Если ирония служит, лицанут в очень конкретном количестве служит для чего-то, как средство достижения чего-то, здесь это уже не лицанут. Это уже какая-то ирония, которая нужна для того, чтобы лохиях другого человека, упрекнуть другого человека, научить ему чему-то. Это не машав лица. Но в тот момент, когда у нас существует вот этот билый зман, то спасти от этого могут только хахомим, мудрецы, которые повернули свой дибур и направили свой дибур в определенное место и определенное направление. Окей. Теперь более понятно, что имеет в виду Шломо Амелех, который говорит, люди, которые занимаются насмешками, они возмущают, приводят к пожару город. Но мудрые, мудрые люди, только я немножко потерял, а праведные здесь нет. Да, а мудрые, они отвращают гнев Всевышнего. Поскольку лицаним порождает этот гнев, и это тот пожар, о котором мы говорим, то мудрецы, которые направили дибур, направили речь, направили свою жизнь в нужном направлении, они отвращают то, о чем мы сказали. Окей, теперь дальше. Следующий пасук. Почему я сюда убрал? Извиняюсь. Следующий пасук, 9, говорит, умный человек, судя с человеком глупым, сердится, смеется ли, но нет покоя. Окей. Пасук номер 9, я читаю на иврите. Иш-хахам, мудрый человек, нишпат, эт иш-авель, который судится с глупцом. Верогес. Весохек, вейнахат. Сердится он, смеется он, но покоя у него нет. Что это значит? Говорит Мальбим. Человек, который хахам, он судит с человеком, который авиль. Авиль – это человек, который все время рожает какие-то свекот, какие-то сомнения по поводу законов мудрости. И не верит в них. Ему говорят какой-то закон Торы, он говорит, а может быть, а вдруг, и так далее. Начинает вводить какие-то сомнения. Самые различные. Например, может быть, это было раньше, а теперь все изменилось, у нас сегодня есть холодильник. И он не верит в эти законы. Из-за того, что у него свекот, сомнения, которые рождаются, мешают понятию эмуны. И вот хахам, который митуха, митвакехим ксиль, который спорит с этим глупцом. Кто такой ксиль? Ксиль, его гедр, его определение, что он знает законы мудрости, но он сворачивает от них, потому что у него, его тайва мешает соблюдать эти законы. Поэтому он отворачивается от них, потому что, несмотря на знание и понимание правильности, им очень тяжело это выполнять, тяжело это делать. Он гневается, хахам, который спорит с таким человеком, он гневается на него, злится, поскольку он грешит против закона мудрости, и делает это безодан, специальным образом. И если он будет с ним, литвакеях, будет с ним спорить, с глупцом, который уходит от законов мудрости, потому что он не понимает их, то мудрый человек будет приводить какие-то аргументы, слышать какие-то возражения, ему это будет смешно, он будет смеяться. И показывать ему смеящееся лицо, для того, чтобы до тех пор, пока этот человек не увидит, что он говорит глупости. Он видит, что над ним смеется, начинает анализировать и начинает понимать, что он глупость сморозил. И приходить к настоящей мудрости, мудрости Торы. Но если он спорит не с простым человеком, у которого немножечко не хватает мозгов, но он спорит с Авилем, с человеком, который, его суть, это во все вносить понятие сомнения, понятие сафек. С одной стороны, он будет злиться, потому что сафек, который он вносит, сомнения, которые он вносит, это абсолютная чушь. И он злится, потому что даже если он увидит законы мудрости Торы, то он их не примет. Почему он их не примет? Потому что он снова начнет вкладывать какие-то сомнения в тот закон, который ему станет понятным. Он понимает, но желание сомневаться, оно преобладает над всем остальным. И с другой стороны, если над ним смеяться, то он не делает специально. Он делает, потому что у него он сомневается, он не знает правильности. И невозможно ему выяснить свои сомнения, решить эти сомнения. Потому что по поводу закона мудрости нету какого-то такого ясного дата, которая приведет все в состояние отсутствия всех сомнений без исключения. Если бы это было, то не было бы понятия пхиры, не было бы понятия свободы выбора. И в любом случае, человек, который спорит с таким глупцом, который все подвергает сомнению, то в этом споре он не найдет нахот, он не найдет удовольствия, поскольку он не найдет возможности наставить этого человека и направить его на дорогу мудрости. Даже со стороны Нимшаля, со стороны того, о чем мы говорим, что Ашем, когда хочет ответить глупцу и привести его к тшуве, Всевышний, не мы, то накажет он его или добавит ему какого-то добра этому человеку, который все подвергает сомнению, ничего не поможет, потому что он останется в своих сомнениях, в состоянии того, что он не верит в состояние награды и наказания. Поэтому даже если его наказать сейчас, то человек, который все подвергает сомнению, он будет вообще, откуда я знаю, что наказание за то, что я плохо себя вел и не соблюдал Тору. Может, наказание вообще ни с чем не связано, это цируф микрим, какое-то сочетание, которое произошло, и вот так вот мне не повезло, и все. Причем здесь Всевышний, причем здесь наказание. То же самое с наградой. Если он сделал какую-то заповедь, любой человек делает периодически что-то позитивное, и получает награду, он начинает думать, а почему, может быть, это никак не связано с тем, что я сделал. Просто вот так вот случилось, что я, не знаю, там, выздоровел, разбогател, и нашел клад и еще что-то. Шел случайно, споткнулся, упал, поднялся, взялся за колечко, об которое я споткнулся, вытащил сундук золота. Но, может быть, это никак не связано с той мецвой, которую я делал вчера. Кто сказал, что вообще какая-то связь есть? Он все подвергает сомнению. Поэтому даже те вещи, которые Всевышний ему проявит, ему не станут ясными. Потому что есть сокрытие лица Всевышнего, и Всевышний изначально замыслил этот мир таким образом, что стопроцентного понимания никаких вещей невозможно. Поэтому, чтобы человек знал, он никогда знать не будет. И могут показать какие-то вещи, из которых он может дальше экстраполировать и делать какие-то выводы. Но это при условии, что он хочет этого. Когда он не хочет и все подвергает сомнению, то ничего сделать с этим невозможно. Только лишить его свободы выбора, а этого не хочет Всевышний. Соответственно, это не мшаль. А машаль, что человек, который с ним общается и пытается его каким-то образом привести к тшуве, то у него ничего не получится, потому что он все подвергает сомнению. Поэтому спор с ним – это спор в пользу бедных. Ничего это не может дать. Это объяснение, которое дает Мальбим по суку, почему человек не получает удовольствия, нахота от спора с таким человеком. Гаон говорит, что когда мудрый человек захочет спорить с человеком Авилем, Мальбим объясняет, что Авиль – тот, кто все подвергает сомнению, независимо от того, что он будет вести себя по отношению к нему со злостью и с гневом, или он будет очень хорошо себя вести с добром и скоком, весельем и так далее. У Авиля не будет нахота. Не у человека, который спорит, не у мудреца, а у этого глупца, у него никогда не будет нахота. Потому что он все равно будет возвращаться, он не успокоится, он будет возвращаться к своей глупости, к своим ошибкам. Это простое объяснение. Потому что Авиль – это человек, который уже такой грешник, который не удается вернуть к тшуве, человек, который глупец, и ошибки, которые он сделал, аргументы на него не подействуют. Поэтому, как бы ты ни говорил с ним, смеялся, веселился, наоборот, никакой пользы с этого не произойдет. Точка. Рабатейну даршу, рабатейну объяснили, что человек, который мудрец, он не шпат, его судят. То есть, когда он хочет судить глупца, он на самом деле судит мудреца, а не глупца. Человек, который судит мудреца, он подвергает себя суду. Потому что глупец будет думать про него плохие вещи. То есть, как только с ним начнешь говорить, упрекать, объяснять ему, говорить, что ты нарушил то-то и то-то, то тот, кому ты говоришь, ты сделал такие-то и такие-то ошибки в своей жизни и нарушил то-то и то-то, он тут же будет искать что-то негативное в том, кто с ним разговаривает, и начинает будет его судить, и судить, думая, что он делает какие-то плохие поступки. Что на самом деле не так. Но ксиль, глупец, будет думать, что он сам еще хуже. И находить поступков какое-то неограниченное количество. Рогос и скок, гнев и насмешки, и смех, веселье. Это эхас, это речь говорит рогос, гнев. Это речь идет, намек на Эхаза, царя Эхаза, папу Хизкияху, которого Всевышний передал в руки Дамаска. И он пошел и начал служить богам Дамаск. То есть Эхазу был передан в руки Дамаск. Он смог завоевать Сирию, Дамаск. Что он сделал? Ему дано добро со стороны Всевышнего. Он пошел поклоняться идолам Дамаска. Скок. О чем сказано, что скок не поможет тоже? Речь идет про Амция. Что ему в руки был передан Эдом. Эдом – это, ну, в общем, Эсав. И он пошел служить Элокей Сеир, богом, идолом Сеира, козлов. И это то, что сказано. Эйнахат, у них нет спокойствия. То есть даже, Гагро, в общем, больше говорит о том, что даже не человек, который мудрый, но даже Всевышний, который пытается как-то увещевать Ксиля Авиля, эти увещевания практически невозможны, потому что все, что делается, как со стороны гнева, так и со стороны добра, со стороны большой награды, человек Ксиль Авиль, он воспринимает это, глупец воспринимает это, совсем не так, как это показывает Всевышний. Он воспринимает, что сейчас он будет делать в ответ на действия Всевышнего, будет делать очередную какую-то глупость, которую, наверное, можно предвидеть, но нельзя избежать. Элоим Кен, только если забрать у него свободу выбора, а это мы договорились по условиям игры, невозможно. Поэтому, если ему дать награду, как, например, Эхаз получил награду, Дамаск, он пошел поклоняться идолам Дамаска. Этот получил наказание, Амце, получил наказание, то есть тоже не наказание, он получил скок, он получил как бы улыбку Всевышнего. Всевышний дал ему в руки Эдом. Огромное царство Эдома и Сава было дано ему в руки. Что он сделал? Он взял Сеира, который является как бы прообразом Исава, взял и сделал из него Авойда Зойра. И никак успокоиться он не может, потому что человек, который все подвергает сомнению и находится в состоянии, когда он не готов что-то принять, спор с ним не имеет ни малейшего смысла. Он не готов принять, он же для себя решил. Ах, оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Поэтому с этим человеком спор, он абсолютно бессмысленный. И даже Акодыш Баруху не возвращает его к Тшуве, потому что, чтобы возвратить его к Тшуве, нужно у него убрать свободу выбора, это нереально. Не проходит по правилам игры, которые решил Всевышний. Это то, что происходит. Это кавана этого пасука. Теперь у нас остается следующий пасук, пасук номер 10, который... Сейчас... Момент. Который говорит, люди кровожадные ненавидят непорочного, праведные ищут его. Балашон а-Кодеш, это звучит так. Аншей дамим, люди крови, яснау там, будут ненавидеть человека, который там. Там это человек, который в простоте душевной, делает то, что сказано Всевышним, и несмотря на то, что всякие хижбанок, всякие расчеты могут ему показать, что сейчас это лучше не делать, еще что-то, у него есть мицва, он ее делает, не задумываясь о последствиях внутри материального мира, понимая, что то, что сказал Всевышний, то я должен делать, а все остальное меня не волнует. Так вот, люди кровожадные, люди крови, они ненавидят этого тама. А Ешарим, прямые люди, которые, в отличие от Тама, ищут свой особенный путь в Торе. И если они его находят, то это самый идеальный путь, который может быть. Но если не находят, то здесь проблема. Они могут споткнуться. Споткнуться им легче, чем споткнуться тмимим. Но, тем не менее, это уровень сильно больше, чем уровень Тава. Так вот, эти Ешарим, Ивакшу навшо. Они ищут души. Они ищут душу. Секунду. Попытаемся прочитать комментарий. В начале Мальбима. Мальбим говорит... Сейчас. Люди кровожадные, люди крови, они ненавидят человека Тама. Здесь язык. Бикеш навшо. Беколь танаху, шемивакеш ларго. Бикеш, слово бикеш. Написано, люди крови, они ненавидят Тама. И шарим, прямые люди, они ищут душу. Что такое ищут, левакеш? Искать и просить. Слово бикеш, объясняет Мальбим, во всем Танахе это слово левакеш леарго. Ищут возможности убить. Тогда пасук будет звучать, что люди кровожадные ненавидят Тама, а люди ешарим, прямые, хотят его убить, его душу. Совсем плохо звучит. Объясняет Мальбим, что лоним сабишум маком алягава. И нету ни одного места, где слово левакеш написано для того, чтобы ищет с любовью, или ищет для того, чтобы любить. Только это единственное место во всем Танахе, Торе, Навиим и Ктувим, где слово левакеш используется для определения понятия агавы, понятия любви. Здесь ешарим ищут, просят его душу, с любовью к ней относятся. Поэтому лучше сказать так, что люди дамим, крови, они не любят Тама и Ишарим. Они любят простых людей, праведников и Ишарим. Они не любят ни те, ни другие точки. Но что они, что из слова Ивакеш он хочет перевести как «ищет возможности убить», так же, как во всем Танаке. Но кто хочет убить? Те люди, которые ненавидят Тама и Ишарим, они ищут душу этого человека, чтобы его убить. Точка. То есть он переставил запятую для того, чтобы иметь возможность перевести слово «левакеш» так, как оно во всем Танахе. И получилось. Люди крови ненавидят Тама и Ишара, и они ищут его душу для того, чтобы его убить. Тама и Ишара. Или имеется в виду, Ишарим ищут его душу, душу Тама. Что имеется в виду? Что они ненавидят людей дамим, ненавидят кровожадных людей, людей крови, и ищут их душу для того, чтобы забрать его. Что люди, которые Ишарим, они ищут, чтобы убить душу людей, которые пытаются, которые ненавидят праведных людей. И тогда говорится, что аншей дамим, люди крови, ненавидят Тама. И ищут на него возможность сказать алилут, какой-то донос, для того, чтобы убить его. А ешорим ненавидят тех, кто ненавидит Тама, и ссорятся с ним. Так он объясняет это, чтобы слово левакеш было по простому смыслу всего Танаха, и не было слова левакеш здесь у нас, как исключение из правил. Это пируш Мальбима. Пируш Гаона. Гаон говорит... Люди крови ненавидят Тама, праведного человека, простого праведного человека, потому что этот человек базуй бейнейгам, он пренебрегаемый в их глазах. Они не любят, он базуй, беза это, ну вот, так вот, пренебрегаемый, пренебрежать, пренебрегать человеком. И своими устами они смеются и насмехаются над ним, над тем, что он там, на чем же такой простой человек, и у него нет разума, нет мозга. Ешарим, люди прямые, они ищут его душу. Но Ешарим, они ищут Тама. Мальбим и Гаон по-разному хотят перевести слово левакеш. Гаон остается на стандартном понимании слова левакеш здесь, что здесь оно означает, что ищет с любовью. Не ищет, чтобы убить, а ищет с любовью. Потому что все желания будут сделаны посредством Тама. То, что хочет там, то исполняет Всевышний. Потому что он, Бавадай, не обманывает людей. Не только Всевышний, но и люди. Потому что он не обманет их. Поэтому, когда они ищут его, они ищут, потому что это тот человек, на которого можно положиться, опереться, и он не обманет. Это первый тирус. Первый комментарий, первое объяснение пасука. Еще одно объяснение. Аншей Дамим, люди крови, они ненавидят Тама. Они ненавидят человека, который там. Потому что их желание легалиль алилот, сделать какой-то донос, какой-то гнусный сказать про человека, который там. Влоимцу алав алила. И на Тама невозможно найти алилы. Он все делает так, как нужно, по-простому, без всяких хижбанот, даже если это ему может повредить. Он не лукавит, он делает все истинно. Иаков иш там, Йошеф Агалим. Иаков человек там, сидящий в шатрах. На Тама невозможно найти алилы, потому что он идет бытмимут своим простым путем. Поэтому они его ненавидят. Про всех остальных они могут сказать, этот это плохо, этот это, про него сказать нечего. Поэтому единственное, что остается, не любить. Но Ешарим, их все желание и стремление к душе вот этого простого Тама, который цадик, который выполняет все мицвот. Что они делают своим разумом, как то действие, которое делает Там, который идет Батмимут. То есть Ешарим, они своим путем, своим разумом достигают то, что Там делает, просто почти инстинктивно. Потому что вот так вот сказано, что надо я и делаю, не думая. Ешарим делают длинный анализ правильного, но приходят к тому же самому, если они Ешарим. Поэтому Ешарим, они стремятся к тому, чему стремится там, и поэтому они его ищут с любовью для того, чтобы идти тем же путем. Таким образом, слово «левакеш» в данном случае, «мальбим», делает объяснение пасука таким образом, чтобы слово «левакеш» было так же, как во всех остальных местах Танаха. «Левакеш», то есть «искать», возможность убить, и тогда ищут возможность убить Тама и Ишара, злодеи, или Ишарим ищут возможность убить злодеев. Гагрожа не хочет идти по этому пути, несмотря на то, что обычно слово «левакеш» используется для другого, он идет по простому пониманию пасука, что Ишарим ищут Тама, потому что они хотят найти тот путь, который является наиболее правильным внутри своего пути, и найти его они могут только дерех сейхель, дерех разума. А там его находят просто потому, что, как сказано, так я делаю, не обсуждая. Это два объяснения слова «левакеш» в этом пасуке. Вот, таким образом мы закончили 10-й пасук. И хотя я специально заезжал домой, чтобы взять книгу для того, что-то мне надо для 11-го пасука, но 11-й пасук мы не начнем. И не завтра, а в следующий урок «Боизрат Ашем» мы начнем пасук номер 11-й, 29 главы, и двинемся дальше. А сейчас спасибо, всего доброго, до новых встреч в эфире.